Глава 12. Письмо пирату. В тот момент, когда Алиса поцеловала дракона в холодные скользкие губы, из леса послышался пронзительный голос феи Мелузины. «Остановись, Алиса! Не делай этого, ты пожалеешь!» Министр побежал к лесу, размахивая руками, чтобы отогнать старуху, а рогаточники, сторожившие Алису, принялись лупить из рогаток свинцовыми пулями по старухе. Отбиваясь от пуль, как от пчел, фея исчезла в лесу. Но Алиса этого не видела. Она была поражена волшебством. От ее поцелуя, словно от отравленной стрелы, гигантское чудовище упало на бок и захрипело. Мать кинулась было к нему, но дама Марьяна успела ее удержать. И тут... Чудовищем началось превращение. Шкура, чешуя, зубы и когти как бы растворялись в воздухе, а вместо них проявлялась фигура молодого человека. На камнях лежал совсем юный принц, почти мальчик, а чудовище окончательно исчезло. Принц потянулся, словно после долгого сна, и открыл глаза. «Рафаэль!» — закричала королева, бросаясь перед ним на колени и покрывая его поцелуями. «Мальчик мой, мы тебя спасли! Не зря мы не спали столько ночей, не зря мы вошли в такие расходы! Давай, мой мальчик, нас ждут великие дела!» Принц сел. Потом с помощью мамы и фрейлины он поднялся на ноги. Принц был совсем обнажен, но, видно, мама предусмотрела это. И по ее знаку Марьяна набросила на юношу плащ, а королева отвела его за угол и помогла одеться. Когда через минуту он вышел, то никто бы никогда не догадался, что 5 минут назад он был отвратительным драконом. Принц посмотрел на Алису. Она была так уверена, что он кинется к ней и будет благодарить за все, что не выдержала и сама сказала: «Не стоит благодарности». Но принц лишь скользнул взглядом по Алисе и обернулся к матери. «И что же ты теперь скажешь?» — спросил он капризным голосом. «Что существовали объективные обстоятельства? Почему я был вынужден полгода таиться в этом отвратительном замке? Вы не могли пораньше все провернуть?» «Ты же знаешь, Рафа, — сказала его мать, — что мы делали все возможное. Даже девочку для поцелуев к тебе привезли из 21 века. Не надо было экономить. Мешок золота, и любая крестьянка целовала бы меня с утра до вечера». «Что-то не видно такой», — сердито сказал министр добрых дел. «Это отсталые и дикие девки», — крикнул принц. «Так чего мы стоим? Хочу в баню». «И в самом деле», — удивилась королева, — «чего же мы стоим? Все в карету!» Алиса стояла и смотрела на эту сцену. Она так и не могла понять, хорошо ли она поступила или глупо. Надо ли было возвращать принцу прежний облик, посоветоваться бы с феей Мелузиной? А вот не удалось. «Алиса, а тебе что, особое приглашение?» — спросил министр. «Или ты решила остаться в заколдованном замке?» «Только не это!» — воскликнула Алиса. «Тогда садись в карету!» Алиса взобралась в карету следом за остальными. «Вы меня довезите, пожалуйста, до перекрестка дорог. Дальше я сама доберусь. Я дороги здешние знаю». «Сиди, все будет в порядке», — сказал министр добрых дел. «Мы знаем, где тебя высадить». Алисе этот тон не понравился, но не оставаться же в диком пустом лесу. Карета покачнулась и покатила по лесной дорожке, подминая кусты и протискиваясь между стволов. Королевская компания разговаривала, не обращая на Алису никакого внимания. Королева Лина Теодоровна вспомнила, что везла для сына конфеты, те самые, которые он любил и которые ждали его возвращения. Принц принялся их сосать и жаловался, что они совсем высохли. Министр добрых дел, видно, в самом деле близкий друг королевы, сказал: «Не тратьте времени даром, нам еще надо многое обсудить». Он держался за кожаную петлю, прикрепленную к потолку кареты. Остальные тоже держались за эти петли. Даже принц, который пытался разгреть конфеты, держался за петлю. А так как карета шаталась, подпрыгивала, дергалась, проваливалась в ямы и стукалась о деревья, то люди болтались на этих петлях, как спелые груши, и разговаривать им было нелегко. «Значит, ты, мой мальчик, пойдешь со мной на обед», — сказала королева. «И когда ты войдешь в зал, то король очень удивится и воскликнет. А как ты сюда попал, бездельник?»
«Почему же бездельник?» — обиделся принц. «Я мученик, а не бездельник. Ты попробуй полгода в шкуре проходить, не раздеваясь».
«Крокодилы всю жизнь ходят и не жалуются», — заметил министр. «И не перебивай мамочку».
«Ох, доберусь я до тебя, министр», — сказал принц. «Дай мне только власть получить».
«Рафа», — строго сказала мама, — «не смей так говорить с дядей. Он самый близкий мне человек. Без него ты бы до сих пор в лесу сидел».
«Я тебе, мамаша, самый близкий человек», — буркнул принц. «А с остальными мы еще разберемся».
«Мальчики, девочки!» — воскликнула дама Марьяна. «Хватит ссориться! У нас не так много времени. И если мы сегодня не воспользуемся неожиданностью, нас всех уничтожат».
«Вот это правильно!» — сказал министр добрых дел. «Сегодня король удивится и испугается, и мы не должны давать ему опомниться. Значит, мы все входим в главную столовую».
«И ты, принц, заявляешь, что король низложен и власть переходит к тебе. Ты выхватишь нож и зарежешь его. Не струсишь?»
«Нет», — ответил принц, — «я за последнее время сильно изменился в худшую сторону. Мне теперь никого не жалко».
«Мой мальчик прошел трудную жизненную школу», — сказала королева и погладила сына по головке. Но тут карета подлетела вверх, принц ударился головой о потолок, королева чуть не вылетела в открывшуюся дверцу, и Алиса подумала: «Вот самый удобный момент, чтобы от них удрать!» Она кинулась было следом за королевой, но министр подхватил королеву, а принц — Алису. Да еще так крепко вцепился ей в плечи нестриженными ногтями и так дернул за волосы, что Алиса не выдержала и вскрикнула. «То-то!» — сказал принц, повернув ее голову и поглядев прямо в глаза. Взор его был яростным, глаза почти белыми, а лицо мучнистого цвета. И Алиса подумала, что он стал не намного лучше, когда превратился снова в человека. Тут карета выехала на дорогу, и трясти стало поменьше. Министр добрых дел сказал: «У нас нет времени на подготовку заговора, поэтому надо решать проблемы немедленно».
«А какие проблемы?» — спросила королева.
«Надо решить, как пронести нож?»
«Ах да!» — сказала королева. «Ведь теперь всех обыскивают!»
Охран-пашу вернули из ссылки, и он лично проверяет, не принес ли кто-нибудь острого предмета.
«Так уж и всех!» — удивился принц.
«Вчера дворцовый парикмахер шел к королю, и охрана нашла у него ножницы и бритву», — добавила дама Марьяна.
«Ему сразу же отрубили голову», — сказала королева,
«не спрашивая и ничего не слушая. Король сидит небритый, ждет парикмахера, а никто не идет. Он шлет гонцов в парикмахерскую, где этот негодяй? Казнить всех парикмахеров в столице в назидание преступнику».
Казнили всех парикмахеров.
И тут выясняется, что парикмахер ни при чем, а ведь казненных не вернешь. Вот и ходит наше величество небритое и злое.
«Как же мы тогда к нему подберемся?» — спросил принц.
«А может, ты его задушишь, мой мальчик?» — спросила мама. «Подойдешь, скажешь: вот и я, папочка, я вернулся, и только он начнет тебя обнимать, ты его и задушишь».
«Нет», — сказал принц, — «не успею, вырвется он. Помнишь, его в прошлом году втроем душили заговорщики, а он ускользнул. Он же специально шею жиром натирает, чтобы не задушили».
«Ах, да, я совсем забыла», — сказала мама.
«Может, отложим покушение на завтра?» — спросила Марьяна.
«Нельзя», — сказала королева. «Сегодня он не ожидает, что Рафа появится во дворце, а завтра уже отправит его в такую ссылку, откуда никогда не вернуться. Или с помощью этой проклятой феи Мелузины превратит меня в крысу», — добавил принц. «Ждать нельзя. Промедление смерти подобно».
«Чудесные слова!» — откликнулся министр добрых дел. «Разрешите, я их запишу, ваше высочество!»
«Ага», — подумала Алиса, — «наш министр струсил. Он уже боится, что если принц придет к власти, он и ему голову отпилит. Здесь все так просто!»
«Записывай», — сказал принц, — «я еще много мудрых мыслей знаю».
Министр добрых дел вытащил левой рукой записную книжку, правой — карандашик, третьей рукой придерживал книжечку на коленях. Все равно карету так трясло, что ничего из этого не вышло. Может, потому что третья рука была матерчатой? Алиса подумала, «Ведь я, наверное, никогда больше этих людей не увижу и никогда не узнаю, почему у них лишние руки и глаза». Она решила потихоньку спросить об этом у министра, пока женщины утешали капризного принца.
«Разве непонятно?» — удивился министр. «Ведь чем я знатнее, тем лучше, правда?»
«Не знаю, не задумывалась», — призналась Алиса. «Но ведь крестьянин хуже маркиза, маркиз хуже герцога, герцог хуже короля». «А почему?» В других королевствах не смогли ответить на этот вопрос, а у нас смогли. Если ты маркиз, получай третий глаз. Вот ты и лучше крестьянина. А если ты министр, то тебе положена третья рука и четыре глаза. Это так просто!
Конечно, подумала Алиса, это так просто. А почему же она не успела додумать, как услышала, что королева говорит?
Нет, мне нож нести нельзя. Меня тоже могут обыскать. Ты же знаешь, что астролог меня не выносит. А мой дорогой муж ждет не дождется, когда я откину копыта.
«Простите, что откинете?» — спросила благовоспитанная дама Марьяна.
«Копыта мамаша откинет!» — воскликнул принц и захохотал. «Копыта у нее козлиные, откинет до потолка».
«Ах, вы так грубо разговариваете!» — пискнула дама Марьяна.
«Значит, нож никому из нас не принести!» — сказала королева.
«Опасно!» — сказал министр. «Любого могут обыскать, и тогда нам короля не зарезать!»
«Нужен кто-нибудь, кого не заподозрят!» — сказала дама Марьяна. И она взглянула на Алису. А потом министр взглянул на Алису, и королева взглянула на Алису, а последним принц упер в Алису свои белые глаза и почесал торчащие во все стороны соломенные волосы.
«Вот», — сказала королева, — «вот наша маленькая, добренькая, хорошенькая спасительница. Вот кто возьмет ножичек и отнесет его в королевские покои. Ты сделаешь это для нас, девочка?»
«Нет», — сказала Алиса, — «я этого не сделаю».
«Жалко, что я эту гадюку не разорвал раньше», — взвыл принц.
«Погоди, сынок, погоди», — остановила Рафаэля печальная королева. «Мы тут все друзья, и Алисочка — наш дружок. Ты сделаешь, девочка, доброе дело. Ты избавишь землю от одного из самых жестоких тиранов. Ты сделаешь доброе дело. А мы тебя за это отвезем, куда ты пожелаешь, если хочешь, к мамочке с папочкой».
«Нет», — сказала Алиса.
«Нет, так нет», — спокойно сказала королева. «Каждый может отказаться. Кто тебя заставит? Никто, кроме собственной совести. Ты ведь любишь маму и папу?»
«Люблю», — ответила Алиса.
«За что же ты их хочешь оставить сиротами? За что же ты хочешь лишить их ребеночка? Тебя?»
«Я не хочу их лишать», — сказала Алиса.
«Тогда ты должна сделать для меня одолжение и пронести под платьем ножик».
«Только пронести! Ты же ничего плохого делать не будешь?»
«Как только ты войдешь в королевские покои, отдашь ножик моему сынишке, и он зарежет этого гадкого, жестокого, преступного короля. Мы тебе за это дадим все торты и конфеты, которые ты пожелаешь. Мы тебя осыпем золотом и драгоценностями. Мы выдадим тебе платье и туфли. Все твое, бери, не хочу».
«Нет», — сказала Алиса. «Ты пронесешь нож», —
— сказал министр добрых дел, — «иначе мне придется совершить еще одно доброе дело — оторвать твою головку».
«Я помогу тебе, дяденька», — сказал принц.
«Так что выбирай. Ты чего хочешь? Потерять головку и умереть в мучениях? Или получить корзину шоколадных конфет?» — спросила королева.
«Я бы выбрала конфеты», — подсказала дама Марьяна.
«Это так очевидно».
«Я выбираю свободу», — сказала Алиса.
«Тогда сначала мы отломаем тебе все пальчики», — сказал министр добрых дел. И он протянул к ней третью руку. Алиса отпрянула. И в этот момент карета остановилась, словно налетела на стену. Алиса сумела потихоньку дотянуться до дверцы, толкнула ее, и та открылась. Она ринулась наружу, но Марьяна вцепилась в нее, и обе вывалились из кареты. Алиса упала на пыльную дорогу, но почти не ушиблась. Она хотела вырваться из рук Марьяны, но та вцепилась как клещ. И тут Алиса услышала женский смех. Она подняла голову и увидела, что дорога перегорожена большим камнем, на котором написано: «Проезд воспрещен». А возле камня стоит, опершись о него локотком, такая милая, ласковая, хрупкая бабуся, фея Мелузина. «И вы думали, что вам удастся все сделать без моего позволения?» — спросила она. Путешественники вылезли из кареты. Они стояли в пыли, королева, министр и принц, а Марьяна с Алисой сидели на дороге. «Мне это надоело», — продолжала фея Мелузина.
«Делается неизвестно что. Я заколдовываю дрянного мальчишку, а безответственные девочки его расколдовывают. Кто тебя, Алиса, просил целовать это чудовище?»
«Я думала, что так лучше», — сказала Алиса и поднялась на ноги. Марьяна протянула ей руку, и Алиса помогла подняться фрейлине.
«Хотела как лучше!» — возмущенно воскликнула фея. — А получилось хуже, чем всегда. То он губил девочек, а теперь решил отчима зарезать с твоей помощью. Теперь ты видишь, куда ведут благие намерения?
— Нет, не знаю.
— И хорошо, — сказала фея, — рано тебе это знать. — Уберите камень, — сказала королева, — мы спешим во дворец.
— Знаю, что спешите, — ответила фея.
— Да не доберетесь. «Ты не имеешь права», — сказала королева. «Ты можешь наказать за поступок, но не можешь наказать за желание. Пока мы моего муженька не зарезали, не вмешивайся».
«Но никто не может мне помешать класть камни на дороге», — сказала фея.
«Слуги, открыть огонь из рогаток», — приказал министр добрых дел. «Цельтесь в глаза». Фея засмеялась серебристым смехом и произнесла: «Раз, два, три, замри, как умри». И лакеи, которые вытащили уже рогатки и прицелились в фею Мелузину, превратились в статуи. А так как статуи не могут стоять на запятках кареты, они упали в разные стороны, плюхнулись в пыль, но даже не погнулись.
«Будут еще пожелания?» — спросила фея.
«Только не превращай меня опять в чудовище!» — взмолился принц.
«Не бойся, мой мальчик!» — сказала королева. Она схватила Алису сзади за горло и приказала Марьяне: «А ну-ка, дай мне шпильку!» Марьяна выхватила длинную острую шпильку из своей желтой волосяной башни, и королева продолжала: «Ты отлично знаешь, фея Мелузина, что твои чары не действуют на королей и королев!» Фея кивнула. «Иначе волшебники давно бы заняли королевские троны», — продолжала королева. «И если ты не уберешь сейчас камень, то я убью Алису!»
«Одумайся, Лина!» — сказала фея. «Ты забыла, что я дружила с твоей мамой? Я качала тебя на коленях!»
«Это были очень острые коленки!» — сказала королева.
«Запомни, что я мать, и ради своего сына я готова на все!»
«Но он не настоящий принц!» — возразила фея. «Он не может стать королем!»
«Он выстрадал право быть королем! У него было тяжелое детство. Он полгода, по твоей милости, просидел в шкуре чудовища».
«Не по милости, а за дело!» — воскликнула фея. «Кто мучил кошек и таскал их за хвост? Кто подсыпал яд учителям, чтобы они попадали в больницу и не задавали уроков? Кто ощипал королевского орла, и он до сих пор стесняется вылезти из гнезда? Кто поджег городскую библиотеку из ненависти к книгам? Кто уговорил злых троллей разрушить большую плотину и затопить целую долину, чтобы покататься на лодке под парусом? Кто, наконец, сломал мою волшебную палочку, и я теперь могу делать только левую половину чудес, а правая половина заклинаний для меня невыполнима? «Из-за какой-то палки! Так обидеть ребенка!» — воскликнула Марьяна. «Не из-за палки, а из-за волшебной палочки. Именно эта соломинка, как говорят на Востоке, сломала спину верблюду. Как мне теперь делать подарки бедным детям? Лечить зверюшек? Вызывать дождь на пересохшие поля? Подумайте только, сколько людей страдает из-за того, что злобный принц подкараулил меня, когда я заснула под дубом, и вытащил палочку, а потом сломал ее об коленку. «Хватит!» — сказала королева. «Или ты пропускаешь нас и не вмешиваешься больше в наши королевские дела, или я убью эту Алису!» «Ты этого не сделаешь!» — воскликнула волшебница. «Еще как сделаю! И ты мне не можешь помешать!» Фея подняла руку с обломком волшебной палочки, зажатым в пальцах, но не успела ничего сделать, потому что с неба донесся крик Дурынды. «Не спеши, бабка Мелузина! Помощь близка!» И тут, в самом деле, с неба, с воем и свистом, оставляя за собой светящийся след, как космический корабль, спустилась выдолбленная из дерева ступа. Ею с помощью метлы управляла страшная старуха. Один зуб достает до подбородка, другой тянется снизу и касается кончика длинного крючковатого носа. Глаза у старухи были маленькие, черненькие, как угольки. На голове красный платочек в белый горошек, а лицо в морщинах, как печеное яблоко. В ступе рядом со старухой стоял мальчик Герасик с собственной персоной. «Ура!» — закричал он. «Мы успели! Отпустите Алису, королева Лина Теодоровна!» Ступа приземлилась, и старуха притормозила метлой. «Эй, разрешите представиться», — сказала она. «Баба-Яга, костяная нога, первая злодейка в эпохе легенд». Герасик перемахнул через край ступы и подбежал к Алисе. Королева все держала Алису, занеся длинную шпильку, как нож. «Эй, ты не балуй!» — крикнула Баба-Яга и взмахнула метлой. Странным образом метла удлинилась, наверное, вдвое, достала до руки Лины Теодоровны и вышибла из нее шпильку. От неожиданности королева кинулась искать шпильку, нагнулась, а Алиса отпрыгнула в сторону и обняла Герасика. «Какой ты молодец!» — воскликнула она и поцеловала его в щеку. Герасик покраснел и сказал: «Ну, что уж там, наше дело простое». «Вот как!» — возмутился вдруг белобрысый принц. «Я, можно сказать, умолял, в ногах валялся, а каких-то крестьянских бродяг она сама целует. Мама, этого нельзя оставить. Накажи их всех!» Королева выпрямилась. Глаза ее злобно сверкали. «Они у меня за это поплатятся!» — закричала она. «Они будут пыль глотать у моих ног!» «Это кто ж такая сердитая?» — спросила Баба-Яга. «А эта сестренка — местная королева, не очень знатная, но очень гордая!» — послышался голос феи. «Ах!» — Баба-Яга увидела фею Мелузину, которую до тех пор скрывал большой камень. «Ты-то что тут делаешь?» «Да вот, пыталась порядок навести», — сказала фея Мелузина. «Опять ничего не получилось», — спросила Баба-Яга. «Нерешительная ты моя. С этими королями надо попросту, тем более в другом королевстве. Здесь они все чокнутые. Вот смотри, я эту королеву могу метелкой перешибить, а она грозится, пузыри пускает. Ну что с ней делать?» «Надо не обращать внимания», — сказала фея Мелузина. «Но у меня это плохо получается. Я все принимаю слишком близко к сердцу. А сама-то зачем сюда прилетела? Ведь ты же существо злобное. От тебя добра не дождешься?» «А вот решила совершить добрый поступок», — сказала Баба-Яга.
Но пока все карты перед тобой раскрывать не буду, а то ты меня на смех поднимешь. Если выйдет мой план, я тебя позову». «Сейчас же прекратите!» — буйствовала королева, топая ногами и плюясь, а ее сын тоже буйствовал и плевался. «Нам пора лететь», — сказала Баба-Яга. «Ты мне, сестрица, увеличь на полчасика ступу, а то двоих детей на ней вести, может, и не потянуть». Фея подняла обломок волшебной палочки и произнесла какие-то заклинания.
«Ничего не получилось». «А что у тебя с палкой волшебной?» — спросила Баба-Яга.
«Да вот этот негодяй сломал».
«Ничего, я тебе новую завтра пришлю, у меня где-то завалялась от нашего дедушки».
«Ах, спасибо тебе, двоюродная сестрица», — сказала фея.
«Залезайте в корабль», — приказала Баба-Яга.
Алиса и Герасик залезли в ступу. Там было тесно, Баба-Яга толкалась костяной ногой. «До свидания», — сказала Алиса фее Мелузине. Больше ни с кем ей прощаться не хотелось, хотя министр добрых дел снял черную шляпу с черным пером и помахал Алисе. Королева увидела, что он делает, и накинулась на него с кулаками. Но это Алиса видела уже с неба. Ступа быстро поднялась, но потом летала кое-как, качалась, спускалась к самой земле. Баба-Яга помогала ей лететь, размахивая метлой. «Спасибо тебе, Герасик», — сказала Алиса.
«Что за счеты между друзьями?» — ответил Герасик.
«Я рад, что успел».
«А как же ты уговорил Бабу-Ягу мне на помощь полететь?»
«Молчи!» — приказала Баба-Яга. «А то повыкидываю вас из ступы, молодежь невоспитанная!» Только перед самой Дубравой, где таилась кабинка машины времени, Баба-Яга передала Алисе конверт. На нем было написано кривыми большими буквами: «Пирату Сильверу в собственные руки».
«Это я писал», — сказал Герасик. «И внутри там все тоже я сам».
«Какой молодец!» «Учимся помаленьку, стараемся», — скромно потупился Герасик.
«Только с королями поосторожнее», — сказала Алиса.
«Я прослежу!» — крикнула птица Дурында, опустившись на ветку дуба.
Баба-Яга протянула Алисе костлявую руку и сказала:
«Чтобы ответ в ближайшее время».
Попрощавшись с Герасиком, Алиса вошла в дупло дуба и на машине времени перенеслась в 21 век.
А там прошло всего 5 минут с тех пор, как она умчалась в эпоху легенд. Все стояли и ждали ее. Алиса сказала: «Все нормально. Герасик на свободе. Сильверу Джоновичу письмо из эпохи легенд».
Она протянула пирату письмо. Тот повертел его в руках, потом вздохнул и сказал:
«Я, прости, Алиса, провел жизнь в боях и абордажах. Как-то некогда было заниматься пустяками. Не умею я читать. Вот и все. Прочти мне вслух».
Алиса раскрыла конверт. В нем лежали 2 листка. На первом было написано кривыми буквами: «Дорогой пират Сильвер Джонович, пишет вам одна девушка. Слышала я, что у тебя есть физический недостаток. Одна нога деревянная. У меня тоже есть такой недостаток. Одна нога костяная. Мы можем создать неплохую семью. Предлагаю тебе руку и сердце и посылаю свой портрет. Твоя возлюбленная Баба-Яга».
Алиса протянула пирату Сильверу 2-й листок, на котором какой-то бродячий художник из эпохи легенд нарисовал Бабу-Ягу. Портрет был не очень похожим, потому что художник старался приукрасить невесту.
«Это она?» — спросил Сильвер.
«Она самая», — сказала Алиса. Сильвер еще пригляделся к своей невесте, вздохнул и упал без чувств на пол. Конец книги.